Господа. И желаю, братья и сестры, тоже поделиться с вами Словом Господним. Но если стоит за кафедрой, то минут 15 смогу стоять. А если сидя, то столько, сколько вы сможете, столько и я пожелаю побыть с вами вместе. То есть побольше. Так что позвольте, я вот так вот в порядке беседы желаю поделиться с вами Словом Господним. Братья и сестры, место Святого Писания Филиппийцев 2.5 сказано так. Имейте те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Имейте те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Подражайте Богу, как чадо возлюбленное. Таких мест много, очень много. Но, знаете, подражать можно тогда, когда сильно кого-то любишь. И даже манеры того, кого ты любишь, как-то невольно переходит на тебя. Стараешься так же разговаривать, такой же походкой ходить, и так же, ну и как-то и одеваться, и как-то выражение лица стараешься, чтобы было такое, если сильно кого-то любишь. Ну, сказать, что мы сильно-сильно любим Иисуса Христа, братья и сестры, чтобы это было бы очень хорошо, но я боюсь, чтобы было преувеличение очень большое. А вообще, как мы любим Иисуса Христа? Ну, чтобы... Вообще, как... Знаете, самые пренебрегаемые, кто в этом мире, так это Иисус Христос. Это вот из Святого Писания, это очень-очень ярко видно. Это... Вы помните, однажды проповедует Иоанн Креститель, масса народу собирается вокруг Иоанна, хотят послушать. А Иоанн, видя проходящего Иисуса Христа, провозглашает: «Вот Агнец Божий, который берет грехи всего мира на себя». А Христос мимо проходил, мимо проходил. Все посмотрели на Него, потом отвернулись и дальше стали слушать Иоанна. Никто не пошел за Иисусом Христом. Ни один человек. Если бы крикнули народу: «Вот, американский президент идет!», то побежали бы посмотреть. Или там еще какой-нибудь знаменитый артист, там какой-нибудь клоун, или там еще какой-нибудь знаменитый человек, о котором так много говорят, спортсмен какой-нибудь, чемпион. А вот Сын Божий, и Он никому не нужен, и прошел мимо. К Своим пришел, и Свои не приняли Его. Только на второй день Христос проходил этой же дорогой, и Он опять провозгласил: «Вот идет Сын Божий», и два ученика пошли к Нему. Андрей и еще один. Но я хочу вот что сказать. Вот это малое, которое идет за Иисусом Христом, и он восторгается и говорит: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец благоволит дать вам царство». Самое великое событие, если так вот подумать, какое произошло самое великое событие здесь на земле? За все время пребывания человека на земле, то, пожалуй, самое большое событие, что Сын Божий воплотился, приняв образ раба, по виду стал как человек и сошел на землю. Это самое большое событие. Больше этого не может быть. И больше того, Он не только сошел, чтобы посмотреть, как живут люди. Да нет, Он знал, Он видел. Око Его обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Господу. Но Он сошел сюда для того, чтобы совершить самое главное, ради чего он и пришел, чтобы освободить нас от грехов наших и переселить нас в Царство Небесное. Вы помните, однажды помолился Иисус Христос как: «Отче, хочу, чтоб там, где я, и они были». Обратите внимание, Христос хочет, а человек чаще всего нет. Это удивительно. Это удивительно. И не надо на кого-то смотреть, какие нехорошие люди. А лучше давайте вспомним, а почему мы не с раннего возраста пришли к Господу? Сопротивлялись. Не хотели. Не пускали в свое сердце. Я стою у двери и стучу. И вы хорошо знаете, не с первого стука Христос заходит. Стучится, стучится, стучится. Чаще всего не пускает. А где впускает, там радость и счастье. Я хочу, братья и сестры, задать один вопрос. За что мы любим Иисуса Христа? Вообще-то, давайте вначале первый вопрос. Вообще любим Его или нет? Ну, думаю, что да. А если да, то за что? Позвольте, прежде чем ответить на этот вопрос, я немножко маленькую предысторию вам расскажу, что произошло в моей жизни. Я жил в Ленинграде, регистрированная община, другого ничего и не было. Мы еще не знали, что такое незарегистрированные общины, могут быть. Но в молодости я очень любил, ну, кому-то говорить о Господе. Ну, ясно, что за кафедру говорить нечего. Мы среди молодежи где-то бывали, везде проповедовали, как только могли. Ну, а насчет кафедры, я помню, мне было 23 года, пресвитер говорит: «Лишенька, я слышал, ты так вот где-то уже участвуешь в слове, и что-то получается у тебя. Давай пойдем в понедельник к уполномоченному, он с тобой побеседует». Уполномоченный по делам религиозных культов при горосполкоме. «Он с тобой побеседует, и если даст добро, если он поверит в тебя, то ты начнешь проповедовать, и это будет твоя карьера в жизни». Ну. А я еще мало понимал, что такое уполномоченный. Я говорю: «Хорошо, пойду». Мы договорились встретиться в понедельник. Ну, а мама моя была христианка. Ну, я говорю: «Мамочка, я в понедельник с работы сразу же пойду с Михаилом Акимовичем встретимся, и мы пойдем к уполномоченному». А Михаил Акимович это посвятил. Мама говорит: «Как? Зачем?» Так вот он мне сказал вот так: «Нет, сыночек, ты не пойдешь. Нет, это нехорошо. Разве можно к чужому человеку под благословение пойти, прежде чем начал делать Божье дело? Нет, это скверно». «Мамочка, ну я же обещал». «Обещал? Ну скажи, что мама не разрешила». Мне было 23 года. И это совершенно нормально, когда Орлов спросил меня: «Мишенька, ты что не был?» Я тебя ждал. Я сказал: «Мама не разрешила». И это у нас было совершенно нормально. Мы были послушны. Вот пока я был в доме, мама была хозяйка, а я, кстати, 29 лет женился. И я теперь вижу, что это великое благо, послушание детей по отношению к родителям. У нее опыт больше. Да, она не так может сказать красиво, как дети, а опыта-то у нее побольше, и знания-то у нее, безусловно, багаж большой. Ну ладно, мы Орлов мне сказал так. Не захотел пойти, да, со мной? Навсегда перечеркнута твоя карьера. Никогда тебе, ну, до кафедры не дойти. Вот. Такое было, казалось бы, начало. Ну, нет, не в этом. Начало-то было, оно и хорошее. Я скажу вам, мама помогла, я не пошел. Если бы мама, не мама, я бы пошел, я же знал, в чем дело. Ну, ладно. Я любил, я уже вам сказал, любил кому-то говорить о Господе. Ну, и... А постепенно, как так, организовалась такая группка детей, а я был их, ну, как бы, ну, воспитатель, что ли, я не знаю, как их назвать. Но, по крайней мере, вел группу детей, их было 18, от 10 до 13 лет. От 9 я брал детей. Вот подобралась такая вот... группа детей, повторяю, было 18. Ну, большая квартира, зала большое, где мы помещались, за одним столом все 18 детей и я, и две комнаты. Но в этих комнатах были родители, которые пришли вместе с детьми. Ну, не все же пускали детей самостоятельно в городе ездить. Ну, даже когда можно было пускать, все равно... Родители желали вместе с детьми, чтобы послушать. Они тоже слушали эти беседы, которые я проводил с детьми, только лишь мы так договаривались. Ну, шторы были такие, чтобы они, чтобы слышно было родителям, но не видно ни в коем случае, чтобы даже, чтобы громко не кашляли, чтобы дети не слыхали, не чувствовали присутствие родителей. Вот это мне хотелось. И в коридоре этой квартиры очень много родителей стояло, слушали своих детей. И иногда бабушка приводила своих внучат, иногда дедушка, иногда папа, иногда мама. Но все так увлеклись сильно, что иногда одну внучку привозят бабушка и дедушка, и папа, и мама. Самим хотелось послушать. И слушали. И получали удовольствие, получали пользу. Но... А мы проводили, скажу вам, обязательно не меньше 2 часов. И время быстро проходило, все торопились. Начинали обязательно с 7:30 и 8:30 заканчивали. Потому что завтра в школу всем. И надо, пока доедут до дому, и надо было заканчивать. Вот так у нас проходили четверги. Но чем же мы занимались, братья и сестры? Мы занимались, я даже не знаю, как вам передать. О Господе я им рассказывал, но старался не рассказывать про Даниила, про... как он во льву, среди льви, в львином рву был. Это бабушки с дедушками рассказывают обычно эти все истории. А здесь нужно что-то, как, что-то такое, что ни одна бабушка, ни один дедушка не рассказывает. Вот это я знал. А что рассказывать? Ну, как-то я подхожу к одному старичку на собрании. Ну, я знал, что он с моим папой близко был знаком в юности. Ну, и ясно, что и мы старались так к нему близко быть. И я говорю, обращаясь к нему по имени отчеству, не можете ли вы мне помочь? Литературы нигде нет, опытных преподавателей я никогда нигде не вижу. Как с детьми лучше заниматься? Как подходить к урокам? Он так выслушал меня и говорит, Мишенька, Мишенька, ты взялся за самое опасное дело. 25 лет тебе гарантирована тюрьмы. Уж за что, за что? А за детей дают самые большие 40. Пока не поздно, заканчивать. И чтобы больше я не слышал, что ты занимаешься с детьми. После этого я к нему не подходил и никому не подходил. Я понял, что подходить нельзя. Ну, а хотелось заниматься. А мама, я поделился с мамой, а она говорит: сыночек, да ничего ты не бойся. Да ничего страшного нет, если тебя заберут в тюрьму. Вот на следующий день она по магазинам сходила, принесла мне валенки, говорит: примерь валеночки, примерь бушлатик. Она уже купила на всякий случай, когда на пересылку, передачку принести надо. И положила все в мешочек и в угол поставила. Это, говорит, мне этот мешочек пригодится, когда тебя на пересылку так вот осудят и пошлют. А я уже буду знать, что тебе как раз эти валенки, этот бушлат, шапка, ложка, кружка. Все положила туда, завязала мешочек. И я вот так вот думаю: ах, если бы сохранился этот мешочек, это была бы самая большая реликвия для моих внуков, я бы хвалился. Это бабушка мне приготовила. Ну, я не знаю, где этот мешок, я не знаю. И никогда не пользовался им. Потому что меня не арестовывали в юности. Ну, так вот, как же я проводил детские собрания? Вы потом поймете, к чему я это все веду. Когда финал узнаете, к чему я, как у меня получалось. И вот в другой раз иду и думаю: ну, боже мой, и с работы иду, а там минут 50, около часа надо идти до той квартиры, и как раз потихонечку иду, размышляю: боже мой, ну, литературы нет, добрых советников нет, боюсь теперь уже подходить, ну, окажи милость, ну, как провести? И вот что-то такое вот придет на сердце, и эксперименты разные делал я. Вот, к примеру, так. Детишки все сидят. Повторяю, родители там за шторами. И в комнате, и в коридоре. Их много, много их. И все интересуются, все ждут. Что там будет дальше? Я говорю: так, дети, сегодня будем рассуждать о любви, любви Божьей. Вот записано, я объявляю, где записано, найдите, послание Коринфянам, 13 глава, там вот с такого-то стиха. И я, ну, Павлуша, прочитай, Павлик прочитает, ну, а теперь Наташа читай. И вот так подряд. Коля говорит: а я уже наизусть знаю. Говори наизусть. В общем, все сказали наизусть. Уже, можно сказать, выучили. Любовь не завидует, любовь не гордится, любовь не превозносится, не мыслит зла и так далее. Всем понятно, всем. Есть вопросы, чтобы было непонятно? Всем понятно. Закройте теперь Евангелие. Закрыли. Теперь пальчики вот так сделайте. И делали. А им интересно, для чего это нужно. Спрячьте под стол. Чтобы у вас на коленях лежали пальчики. А теперь я вам буду читать свойства любви по порядочку. И если есть у вас это качество, загибайте пальчик. Нет, не загибайте. Только никому не подглядывать друг к другу. А я уже по глазам вижу, кто загнул, кто не загнул, кто переживает, кто посматривает на соседей. Ты загибал, ты загнул. Ну вот так вот и пошло. Любовь не ищет своего. Смотрю, все. И я понял, что все загнули. Любовь всему радуется. Вот. Никогда не превозносится. Ну, все, прошли. Потом дальше. А теперь, детки, вынимаем пальчики, какие они у вас есть. Уже больше не загибайте и не разгибайте. Кто вот так, кто вот так. Ну, в общем, по-всякому, по-всякому. Лежат на столе. А у меня, думаю, сейчас их попробуют все пальчики разогнуть. Чтоб добровольно разогнули. Попробую. Так, теперь послушайте. Я опять буду читать. Разбирать каждое свойство любви. А вы определяйтесь, правильно вы загнули сделал или неправильно. Ну, например, любовь не ищет своего. Ты бы загнул пальчик? А? Ну, ты не ищешь своего. И вот нужно, вы знаете, это легко сказать, а когда загибать, то совсем иначе чувствовать-то, да? Хочешь, не хочешь, проверять надо себя. Вот любовь не ищет своего. Кстати, вы сами, братья и сестры, загибайте пальчик, если вы не ищете своего. А если загнули, послушайте дальше. Ну, а я знал так вот деток-то всех. И одну девочку, там вот Наташа была. Спрашиваю, Наташа... Она отличница в школе была, в 5 классе. Я говорю, Наташа, ты загнула пальчик? Любовь не ищет своего. Загнула. Значит, ты не ищешь своего. Нет. С кем ты сидишь за партой? Ха, Вовка двоечник. Ну, а представь себе, Наташа, Вова двоечник. На контрольной работе заглянул тебе через плечо и всю работу твою исписал. Ты же отличница. А он всегда у меня смотрит. Так, Вова списал у тебя контрольную работу и получил за это 5. А ты, учительница, почему-то тебе 3 поставила. Пожалуйста, Наташа, твоя реакция после этого какая? Это несправедливо. За что Вовке 5-то? Он ничего не соображает. Наташа, разгибай пальчик. Если бы ты не искала своего, ты бы сказала так. Господи, благодарю тебя за моего соседа Вову. Он первый раз в жизни получил 5. Я еще этих 5 получу, ну целую тетрадку. А он первый раз в жизни и, наверное, больше никогда не получит. Он же ничего не соображает. Ой, какой он веселый сегодня после этой 5. Благодарю тебя за его такой счастливый день. А ты, у тебя совсем другое чувство. Ты ищешь своего. Разгибай, Наташа, разгибай пальчик. Смотрю, разгибает. Смотрю, все разгибают. Ну и пошел дальше. И дальше, и дальше. Ну, за каждое свойство любви пришлось бороться. И все разгибают. Ну, разными примерами здесь доказываешь, есть ли у них это свойство или нету. Ах, братья и сестры, конечно, это, знаете, не так быстро. Ну, 2 часа это хватило для того, чтобы все пальчики разогнули. А смотрю, у одного мальчика, он 2 кулачка держит, и там что-то прячет. Я говорю, Аркаша, что ты прячешь там? А он, оказывается, 1 мизинчик загнул и прячет его. Что ты там прячешь, Аркаша? У меня 1 мизинчик загнутый. Ага, у тебя, наверное, какое-то свойство любви имеешь ты в виду. Пожалуйста, расскажи. А он заплакал и говорит: неужели у меня ничего нет на один мизинчик? И по-настоящему заплакал, вы понимаете? А все 18 ему сочувствуют. Считают его совершенно правым. И на свои мизинчики смотрят. Думаю, боже мой, думаю, наверное, я такой жестокий. Что ж я делаю? Я всех пригласил к молитве, ну, подготовил их как мог. Все преклонили колени, стали молиться, а у меня все дети молились, все дети. И вот один мальчик молится: Господи, я все 10 пальчиков загнул, а потом все 10 разогнул. И что у меня остается? У меня только одни колени теперь согнулись, и я больше разгибать их не буду. Ах, думаю, мне так их жалко стало, думаю, прав я или не прав. Может быть, немножко не так надо было. В общем, мы помолились, а я слышу только лишь из коридора, из той комнаты. Так вот, молитвы, всхлипывания. Оказывается, и они пальчики сгибали и разгибали. Дедушки, бабушки. Вот приблизительно так. У нас проходили каждое занятие. Ну, ясно, что на следующий четверг другая тема. На следующий четверг опять или какая-нибудь другая тема. И каждый раз серьезно старались, серьезно, серьезно. Ну, например, у нас было и собрание по четвергам, богослужение, где проповедовали только дети, а я сидел в каком-нибудь ряду. Каждый проповедник мог проповедовать не больше 3 минут, не больше 3 минут, потому что если бы больше им разрешить, они, когда вырастут, совсем нас замучают. А так пусть научатся говорить коротко. Но хочу сказать вам, они справлялись с 3 минутами, но им тяжеловато было, им хотелось больше. Но и все выпрашивали: а можно 5? Можно 5? Нет, нельзя, нельзя. Только 3 минуты. Один мальчик проповедовал, а ему 10 лет. И он читает текст. А во время этого собрания присутствовали все родители этих детей. Все. Кто только мог присутствовать. Мальчик читает такой текст: много теснили меня от юности моей, но не одолели меня. Это 137-й псалом. Поднимает 2 кулачка. Когда сила находит на силу, побеждает тот, кто сильнее. Ну, правильно. Высказывание правильно. Наверное, от кого-то услыхал. А я разрешал, когда готовишься к проповеди, можешь советоваться с родителями, с кем угодно. Можешь советоваться. Но в 3 минуты уложить. И вот он говорит: братья и сестры, мы должны обязательно иметь запас прочности. Когда идем в школу, сила должна быть у нас не только для школы, но и чтобы еще осталось, когда прием со школы. Например, когда Давид вышел с Голиафом сражаться, он из ручейка, с дна ручейка, взял 5 гладких камней. А зачем? Ему уже 1 камня хватило. А 4 камня лежало в сумке у него. А зачем? А говорит, а 4 камня успокаивали его. Если я промажу, то у меня еще есть. А если бы он был единственный, то он боялся бы вот так вот смело кинуть. А 4 камня его успокаивали. Вот так и мы должны идти в школу. У нас там несправедливо двойку поставят. Богомол там будут кричать. А то кто-то и камень в тебя бросит. Или еще что-нибудь. А ты должен прийти еще домой. Но не совсем без сил. Так что в школу мы должны идти с запасом. Ну, знаете, как по-детски сможет, так и объяснит. А для нас это самое дорогое, чтобы развитие мышления было в правильном направлении. Вот и все, вот и все. И вот так вот, шаг за шагом. Ну, например, дети, в следующему четвергу вы все будете художниками. Художниками это значит словесный портрет какой-нибудь из Библии нарисовать. Из того, чего мы проходили по Евангелию. Словесный портрет это значит язычком своим рассказать, какую бы ты картину хотел нарисовать, если бы ты был художником. Вот так он так. Ну, я рассказал, как это делается. И вот условие у нас было такое. Кто не подготовлен к занятию, кто не выполнил домашнее задание, за наказание обязательно будет наказан. И вот наказание – это один раз пропустить четверг занятия. Пропустить, быть дома. Не имеет права приходить, если не подготовился. И они все старались готовиться. Ну, например, пожалуйста, Павлуша, что ты приготовил? Такую картину. А у меня одна не получилась, у меня две получились. Нет, только одну. Ну, одна говорит за две. А как это? Ну вот, послушайте. Первая картина. Иисус спит в лодке, тело его все в воде, только голова на возглавии. Лицо у него спокойное, а лицо учеников в ужасе. Тебе нужды нет, а мы погибаем. А вторая картина рядом, нарисованная. Христос встал и сказал, умолкни, перестань. Та же лодка еще наполнена водой, еще не успели вычерпать. Еще течет вода с одежды и у Иисуса Христа, и у учеников. У Иисуса Христа как было спокойное лицо, так и есть. А у учеников ужас. Кто же это? И море, и волны повинуются ему. То есть во время бури у Иисуса Христа спокойное лицо. И во время штиля спокойное лицо. А у учеников и во время бури неспокойное, и во время штиля неспокойное. Вот. Вот эти две картины. Хорошо, следующий. Ну, следующий другую картину рисует. Я бы, говорит, какую картину нарисовал? Иисус Христос распятый на Голгофе. Я говорю, нет. Нет, Коленька, такие картины уже многие рисовали. А я вам сказал, такую картину надо нарисовать, чтобы никто еще не рисовал. Не, я не принимаю. Такая картина, как у тебя, не принимается. Нет, а я бы совсем другую картину нарисовал. Такую картину, какую я нарисую, ни один художник еще не рисовал. Я говорю, а чем она будет отличаться от других художников? А вот чем. Кто посмотрит на эту картину, обязательно встанет на колени и покается. От других картин еще никто не каялся. А я бы нарисовал так, что все будут каяться. Ну, что я буду спорить, 10-летний мальчик. Ну, хорошо, Коленька, принимается твоя картина. Следующий кто? Ну и так дальше. В общем, все художники. Все рассказывают, чтобы они сумели нарисовать. Ну ладно, так закончилась очередной четверг. И вот однажды вот к этому я и вел вас всех. Однажды я сделал большую ошибку. Я не знал, что это ошибка. Теперь я знаю, что это ошибка. Я сказал: дети, к следующему четвергу вы все будете корреспонденты. А это как? Вы все вооружитесь тетрадками, ручками или карандашами. У папы с мамой спросите: папа, мама, за что вы любите Иисуса Христа? И запишите. Это делается так. Ну и сказал им, как это делается. Они были довольны, все было понятно. И мы разошлись. И вы знаете, что произошло? Вот этого я не предвидел. Видно, мало опыта у меня было. Пришел я в четверг с новой темой. Ни один из детей не пришел. Ни один. Пришла только одна мама со слезами. А вы что? Без вашей Оленьки одна прошла? Она говорит, она не захотела идти. Почему? Она себя наказала. Чем? Она не приготовила домашнее задание. Скажите, что вы задали им? Я рассказал, что я задал. Она говорит, подходит ко мне моя дочка и говорит: мамочка, за что ты любишь Иисуса Христа? Ну, дочка, что за вопрос такой глупый? Он же Сын Божий. Мамочка, значит, ты его любишь за то, что он Сын Божий? Да, записал. Во-первых. А во-вторых, ну, дочка, ну, он же мой спаситель. Мамочка, значит, ты любишь за то, что он пострадал на Голгофском кресте, пролил свою кровь и спас тебя, и воскрес до твоего оправдания, да? Да, записала. Мамочка, а в-третьих, за что? Не задавай мне глупых вопросов. А я не знала, что отвечать. Не знала, что отвечать. И вот так вот все дети не получили внятного ответа от родителей и решили один четверг пропустить, потому что никто из них, как им казалось, не смог выполнить домашнее задание. Ах, думаю, ну что ж я наделал, ну что я так не продумал, все. И пришлось, знаете мне, что сделать? Проехаться по всем детям. Тогда телефонов почти не было ни у кого. По всем детям проехался. И сказал: дети, пока мы делаем перерыв, по четвергам не приезжайте. И я решил, по четвергам, чтобы родители собирались. А тема: за что я люблю Иисуса Христа. У меня такая думка была. 4-5 четвергов соберемся и порассуждаем, за что мы любим Иисуса Христа. А потом обратно с детьми. А получилось так. Я потом понял, что конца этой темы никогда не будет. За что я люблю Иисуса Христа. Вот так неожиданно я перешел к взрослым и больше с детьми никогда не собирался. Я понял так, что буду проводить с родителями беседы, а родители пусть с детьми беседуют. Вот так передаваться будет. Я, братья и сестры, к чему это все начал говорить? А вопрос-то я хотел задать такой, как детям. Ну а теперь уже не детям, теперь всем нам. За что мы любим Иисуса Христа? А вы попробуйте когда-нибудь, чтобы только никто не видал. Для себя. Положите листочек бумажки и попробуйте так серьезно отнестись к этому вопросу и по пунктам. Попробуйте, сколько вы наберете, за что вы любите Иисуса Христа. И вдруг вы поймете, что вы совсем мало знаете Иисуса Христа. Вот я о чем говорю. Сколько вы напишете пунктов, за что вы любите Иисуса Христа? Я не знаю. Но если вы меня спросите, а сколько ты написал, я скажу. Я набрал 34, и я понимаю, что это очень мало. И понимаю, что это очень мало. Ну, а со временем, пока живу, у меня добавляется, добавляется, ну, это в сердце, в уме, уже не на бумаге, а так, так, добавляется, без слов, добавляется. А вообще, давайте мы сейчас бумажки-то отложим в стороночку, не будем сейчас ничего писать. А вы задайтесь таким вопросом, действительно, а за что я его люблю? Вы любите за то, Иисуса Христа за то, что Он строит? Ну, например, бьет же всякого сына, которого принимает. Вы любите его, когда он вас наказывает? А? Вот, к этому я хочу клонить. Вот, когда он нам уроки преподает, и мы его сильно-сильно должны любить, когда он к нам вот так вот через слово не совсем понятно, а он нас через удары жизненные, вот какие-то разлуки, какой-то ущерб, какое-то нездоровье, какое-то бьет всякого сына, которого принимает. А я буду говорить: Господи, милостивый, бич, если он в руке твоей для меня приготовленной, я благодарю тебя, потому что в любящей руке розга она не повредит, если она в любящей руке. Есть места Священного Писания, которые мы, ну, поверьте, нам даже умом не сориентироваться, как это лучше понимать. Ну, например, братья мои, радуйтесь, когда впадаете в различные искушения. Ну, как это? Вот попало в различные искушения какие-нибудь, и тебе надо радоваться. Ну, например, едешь, и тебя с правого крыла ударили крепко-крепко, и тебе радоваться надо. Вы поняли? Искушение. Ох, искушение. И радоваться. Как, радоваться или не радоваться? Это легко сказать, правда? А воспитать в себе это трудно. Оно, папа, потом ты узнаешь и прославишь Господа. Может быть, остановка какая-нибудь. А я не знаю. Может быть, ну, разные обстоятельства. Ну, вот я хочу такой вот один пример привести. Я сейчас посещаю церкви только на машине. На поезде я уже не могу посещать, потому что надо идти по перрону, порой 5-10 вагонов. А это практически уже для меня невозможно. А на машине от подъезда до подъезда, вот так вот идущие. И на севере бываем, и на Урале бываем, и на Кавказе, и в Средней Азии. Ну, везде. И вот тогда мы посетили Поволжье. И Чебоксары, и Казань, Йошкар-Олу, там, ну, все-все-все-все Поволжье. До Челябинска доехали. И вот возвращаемся. На утреннем служении с братом шофером, а тот шофер тоже из Молдавии. Побыли в Казани на утреннем богослужении. Ну, нас покормили после быстренько-быстренько на скорую руку. И мы так вот планируем. Ага, в 11 часов вечера мы будем в Москве. Позвонили по телефону, в 11 приблизительно ждите. И поехали. Ну, брат, бодренький, так, вместе поем, задаем вопросы друг другу, там, что-то рассказываем, ну, так вот, хорошо время проходит. И вдруг, километров 180 не доезжая до Москвы, это где-то около Владимира, города, он срочно остановился у кувета, а чуть-чуть начинает темнеть. Я говорю: Андрюша, что с тобой? Что такое? Он говорит: а где у нас документы от машины? А у него такой мягкий кошелечек, и там все документы. Ну, моя машина, это значит и мои документы, кстати, и мой паспорт, ну, все-все там, и его паспорт, ну, все документы там. Я говорю: я не знаю, где. А где они были? Ну, всегда вот здесь показывают в машине. А сейчас нету. Неужели в Казани оставили? Может быть. А может быть, когда заправлялись, вышли все из кабины и их украли? Бывает иногда так. Ну, может быть. Он стал искать и в багажник пошел искать. Я говорю: Андрюшенька, ну не ходи хоть в багажник, ты же его никогда не открывал за эти все сегодняшний день. И вчера не открывал, и сегодня не открывал. Не надо ходить. Ну ладно. Ну, Михаил Иванович, поднимите ноги, может быть, упал. Поднял. Нет. Ну что делать, что делать? Я говорю: Андрюшенька, срочно давай вливайся в общее... Ну, строй машин, и потихонечку пошли, только старайся нигде не нарушить, чтобы никто не спросил. Любой полицай спросит, и нас на штрафплощадку. Ну, нет никакого документа, абсолютно никакого, тем более номера-то не российские, а молдавские, у машины, да? Точно на штрафплощадку поставят. Поэтому как раз темнеет немножко, давай... Колонна машин едет, очень много возвращается в Москву, и мы как раз с тобой угодим, ну, и переночуем все-таки около 12 ночи, хоть на постели поспим, а там и сориентируемся, позвоним по телефону в Казань, если там оставили, где обедали, нам завтра самолетом привезут, ну, что-нибудь будет, будем думать, но все-таки будем дома, а не на штрафплощадке. Давай скорее. Ну, ободрил его, и он строился, и поехали. Смотрю, мрачный мой Андрюшенька, браточек. Я говорю: Андрюша, давай споем. Молчит. Я начинаю. Не тоскуй ты, душа дорогая. Молчит. Ну, ладно. Подумал. Дай-ка думаю, другой. Если ты захочешь взять, что мне больнее всего отдать, вот дай мне радостно сказать, как хочешь ты. Молчит. Не поет. Ну, не поется, брата. Ну, может быть такое. Как мы можем заставлять? Наверное, и мне не поется. Только я себя заставляю, чтобы немножко его отогреть. Ну, и мои же документы там. Ну, думаю, ладно, с пением, давай закончим. Андрюшенька, я буду читать тексты Священного Писания, а ты говори аминь, хорошо? Давай. Кто это говорит, что и то бывает, чему Бог не повелевает быть? Не из уст ли Всевышнего исходит бедствие и благополучие? Аминь. Смотрю на него, молчит. С великой радостью, братья, радуйтесь, когда впадаете в различные искушения. Аминь. Молчит. Ну, думаю, что же еще? Ищите прежде всего Царствие Божие и правда Его, а остальное все приложится. Аминь. Молчит. Ну, не пробить. Не пробить никак. но его можно понять. Нет, я его не судил, никак не судил. Но... И вот мы проехали, никто нас не остановил. И так хорошо все. Уже около Москвы мы. Он говорит, давайте заправимся. Уже маловато бензина. Давай, давай. Заехали, заправились. Я что-то так пересел, что-то неудобно. Смотрю, я как-то сидел на кошельке. Ну что за искушение? Я ему показываю кошелек, на котором сидел. Как он попал? Понятия не имею. Вот мы едем, радуемся, ну, радуемся, по-настоящему радуемся, понимаете? А он говорит, ну, Михаил Иванович, давай споем. Я говорю, а что споем? Радуйтесь, братья, с песней в духовных. Я говорю, нет, Андрюша, нет, другой давай. А какой? Прости меня, Боже, прости, я молю, прости, что так поздно к тебе прихожу. Ну, давайте споем. Ну, спели, пока пели и приехали. Слава Богу. Я о чем, братья и сестры, хочу сказать. Иногда бывают болезненные удары, иногда переживаем мы. Но скажу вам, разве тот, который наносит удары нам для нашей пользы, разве он бальзамом не помажет, чтобы полегче нам перенести? Помажет, ой, как еще помажет. Да и потом, что я делаю, теперь ты не знаешь, а после уразумеешь. Я хочу сказать вам, если бы спросили меня, а ну расскажи-ка самый трудный эпизод из твоей жизни за все, ну скажем, 40 лет последних, то я не знал бы, что и сказать. Я не знал бы, потому что каждый день по-своему трудный и каждый день радостный. Потому что любое лекарство иногда кажется горьким, а все равно принимаешь с учетом того, что оно полезно. Полезно. Я, например, не люблю у стоматолога кресло садиться туда. Мне неприятно, особенно когда сверлят зубы. Весьма неприятно, весьма. Как-то с детства я не полюбил это кресло. Да. И, а я, у меня характер такой, наверное, боязливый. Иногда, надо зубы лечить. Конечно, надо. Стою в очереди. А когда увижу, очередь моя уже подходит, уже все, мне входить. А я вижу, как люди выходят и держатся за зубы. Ой, думаю, нет, когда-нибудь. И уходил несколько раз. Вот так вот доходил я до дверей и уходил, убегал. И вот, наконец-то, решился. А прижимает обстоятельства, заставляет зубы лечить, конечно. Я уже не занимаю очередь. Подхожу к первому и говорю, простите меня, я уже много раз занимал очередь. Ну и уходил от дверей, мне страшновато. Ну, такой характер нехороший. Вы не будете возражать, если я впереди вас пройду? Он посмотрел на меня и говорит, я такой же, проходи. Да. И вот прохожу, подхожу к врачу и говорю, мужчина, я говорю, доктор, я хочу поставить вас в известность, что я такой нехороший пациент, ну и не люблю боль. И когда вы будете что-нибудь делать, а я буду говорить, хватит, не обращайте на меня внимания. Он улыбнулся и говорит, ну садись, открывай рот. Ну и я уже знал, что все равно бесполезно мне кричать. все равно уже будет делать то, что надо. И что, слава Богу, все проходит, и я благодарю Бога, что посидел там и, наконец-то, зубы привел в порядок. Ну, ладно, я сейчас не за зуб. Я говорю о том, что всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но наученным через него доставляет мирный плод праведности. Я в молодости своей, помню, наедине, я говорил Господу: «Господи, милостивый, а крещение нам не преподавали. Сказали, что 30 лет будет, тогда придешь, поговорим». Я наедине сказал Господу, мне было тогда 19 или 20 лет, я сказал: «Господи, веди меня, как ты считаешь правильным. Я доверяюсь тебе полностью. Если я в суете своей или по своей невоспитанности позволю себе говорить: «Господи, не делай так, как вот ты делаешь», и буду противиться чему-нибудь, ты не обращай внимания на мои капризы, твердой рукой делай, что тебе угодно». И пусть сегодняшняя моя молитва будет основой наших взаимоотношений. И вы знаете, когда я так сказал, я успокоился и на всю жизнь успокоился. И знаю, что у Господа мой жребий. Я благодарю Бога моего и люблю Его за то, что мой жребий в Его руке. Знаете, иногда вот своей рукой вытаскиваешь жребий, ну, какой-нибудь, да, спорный вопрос какой-нибудь, ну, и жребий вытаскиваешь своей рукой. Ах, не тот билетик вытащил. Эх, если бы другой билетик там, еще что. А если в его руке мой жребий, то здесь не может быть сомнений, тот или не тот жребий. Точно, в его руке мой жребий. Другое дело, что я не знаю своего жребия. Это другой вопрос. Но я люблю моего Иисуса. Если задать вопрос, за что ты любишь Его, то скажу, что в Его руке мой жребий. И мы тесно связаны с Ним, судьбой моей. Он занимается мною. В Его руке мой жребий. Вы понимаете, это один из пунктов, за что я люблю Иисуса Христа. В Его руке мой жребий. И когда ты будешь, деточка, писать, за что я люблю Иисуса, я тебе порекомендую вникни вот в этот вопрос. Твой жребий, ты еще молоденькая, твой жребий, если ты согласилась, Господи, возьми меня под свой контроль. Веди меня, как ты хочешь. Ты хочешь так, чтобы Он вел тебя, да? А? Вот хорошо, хорошо. И воздай Ему славу за то, что Он согласен заниматься тобою. Для чего? Не для того, чтобы тебе комфортные условия здесь на земле сделать, а для того, чтобы приготовить тебя к небу. Вы знаете еще, за что я люблю Иисуса Христа? Я Его люблю за то, что Он меня сиротой не оставит. Не оставлю вас сиротами, приду за вами и возьму вас к себе. Я вас сиротами не оставлю. Вы знаете, мой Отец на небесах, а я Его дитя здесь. А если Отец там, а ты здесь, кто ты? Сирота. Сиротская такой вот. Иногда тоскую по небу, иногда хочется быть с Отцом Небесным. А я Его дитя. Войти в Его наследие хочу. Наследие. Хочу со всеми святыми жить. А Христос сказал: «А я вас, сироты, меня оставлю. Я приду за вами и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я». Вот за это я Его сильно-сильно люблю, что Он непременно придет за мною. А скажу вам, Иисус Христос ни одно слово не бросит пустым или невыполненным. Знаете, я могу дать обещание и не все выполнить, потому что я человек. Если даже и хочу выполнить, не все смогу выполнить, потому что могут обстоятельства измениться, совсем иначе может жизнь пойти или еще что-то такое. Вот, мы не всемогущие, а Бог наш всемогущий. Если Он обещал, Он выполнит. Помните, как Иоанну сказал? Запиши! Слова это истины и верны! Помните, после того, как Иоанн видел все, вот, и когда возвращался с неба на землю, да? Запиши! Все, что ты видел, все сбудется! Ты запиши! Так вот, если Христос пообещал меня не оставить здесь сиротой, а обязательно вотворюсь я в небесной обители, в единую семью всех святых и возлюбленных Божьих, я его сильно-сильно люблю. Еще. Я сильно люблю Иисуса Христа за то, что Он на небе занял, знаете, какую позицию? Он мой адвокат. Богатые люди здесь нанимают себе, ну, самых талантливых адвокатов. За это деньги большие платят. Вот миллиардеры, да? У них на постоянной основе есть адвокаты. Эти люди никогда по прокуратурам не ходят, никогда, ну, совершенно. У них есть адвокаты. Очень дорого стоит это, очень дорого. Но они как бы живут спокойной жизнью, под юридической опекой. Так у меня самый дорогой адвокат, Сын Божий. Он адвокат, он ходатай, который ходатайствует за меня день и ночь. Любые мои спотыкания, промашки, недоделки, он все исправляет, помогает. Потому что против меня день и ночь дьявол клевещет день и ночь на братьев своих, на наших. Так написано. День и ночь дьявол клевещет, а день и ночь адвокат, то есть ходатай, защищает. И Христос, помните, говорит, для вас лучше, что я пойду к Отцу моему. Для вас лучше. Казалось бы, Он все сделал для того, чтобы мы были спасены. Жизнь отдал, выкуплены дорогой ценою. Ну что может быть еще больше? А Христос говорит, для вас лучше, если я пойду на небо. Милый Иисус, когда отдал жизнь свою, претерпел смерть, унижение, посрамление. И тогда он ищет, что еще бы сделать дитя моему. И пошел на небо. Я приду к Отцу моему и приготовлю место, чтобы и вы были там, где я. И когда приготовлю, приду за вами и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я. Он идет и готовит мне место. Готовит мне место. Он говорит, хочу, Отче, чтобы там, где я и они были. Это его желание. Но одного желания мало. Надо, чтобы и меня приготовить к этому. Потому что войти в общество святых, вы понимаете, ни святой туда не может войти. Все, которые в белых одеждах, то есть одежды праведности, в сереньких одеждах туда не пустят. Не пустят. Как ты попал не в брачные одежды? Как ты попал сюда? И Христос занимается моим обитанием в Царстве Небесном уже сейчас, хотя и записан в книгу жизни, а Он готовит мне место, готовит меня, занимается мною и будет этим заниматься до дня своего пришествия или до момента моего переселения. Я за это его сильно-сильно люблю. И еще, почему я его люблю? Он внимателен к моим молитвам. О чем бы ни попросили во имя мое у отца моего, я дам вам. Вы только попросите, и я дам вам. О чем бы ни просили, братья и сестры, у нас есть по церквям, и, кстати, и у вашим, в немецких церквях, это очень большой недостаток. Очень мало молитв из зала. Вот. Вот я никого не знаю. Вот, сестричка, как тебя звать? А? Анита, ты часто молишься вслух? А? Ну вот в месяц сколько раз? Вслух. Ни разу. В год сколько раз? Ни разу. Так ты, понимаете, это пренебрегаешь Господом. Господом. У него есть, конечно, всякие. И, ну, все равно Бог дорожит тобою. Потому что глухонемая тоже ребенок. Может быть, ты болезнь глухонемой у тебя в духовном плане. Вот так вот. Но все равно Бог любит тебя, безусловно. Если у меня сыночек, доченька, ну, вот глухонемая, ну, что поднимешь, все равно ласку, миленькая, больная, ты же. Вот я бы хотел, чтобы ты разговаривал со мной. А у нее как все равно сухой язычок, понимаете? А я знаю, что не сухой у тебя язычок. Ты любишь Господа? О, хорошо. А ты вот хоть несколько слов скажи. Господи, благодарю тебя, что ты меня сильно-сильно любишь. А уже, а знаешь, сколько радости у родителей, когда глухонемой вдруг заговорил. А? Вот ребеночек глухонемой был, вдруг заговорил. Много радости? Много. Много. А вы? Я вот понизу спросил. Я разговаривал с ней. А хотел бы со многими и братьями поговорить. И с сестрами. Ну, пользуются всеми благами. Благодарят, Господи. Ну, дома, скажешь. А я дома молюсь. А там, где собрались двое или трое во имя мое, я не знаю, чтобы не прославить Господа, я не знаю. Я однажды сестричку недавно спрашиваю, а ей 20 лет. Я говорю, Леночка, что-то тебя в молитве не слышно. Ты 2 года назад приняла крещение, а вот 2 года прошло, и ни одной молитвы нету в церкви. Ну, почему? Не знаю, у меня, говорит, как-то было желание, силы не хватило. Ну, так вот и проходит. И есть кому моля. А у тебя никогда совесть не осуждает? И мне немножко было, теперь уже нет. Огрубело, говорю, сердечко, чуть-чуть огрубело. Давай так позаботимся, чтобы поправить ситуацию, а? А как? Ну, на следующей неделе ты помолись. И попроси прощения, что долго молчала. А то язык так сохнет у тебя. То есть привыкнешь не разговаривать с Господом так. А говорит, ну если хватит сил. А ты не будешь возражать, если я помогу? Пожалуйста. Так, Леночка. Вот если ты в пятницу не помолишься, это значит, ты не справилась с собой. А в конце собрания, прежде чем нам разойтиться, обычно заключительная молитва, я скажу, Леночка хотела помолиться, и у нее не хватило времени. Давайте мы представим ей время. Пожалуйста, Леночка, помолись. Не будешь возражать? Нет, не буду. И смотрю, я без объявления, она сама помолилась. Хорошо, думаю, вот, вот этот сын, это-то прекрасно, прекрасно. И думаю, как хорошо, как хорошо. Вы знаете, дьявол все время заботится, чтобы мы перестали с ним разговаривать. По крайней мере, в обществе святых. О чем бы ни попросили, получите. Во имя мое, если просите у отца моего, вы получите. А мы превратились в глухонемых людей. Это больно для нашего Господа. И здесь надо нам просто обратить на это внимание. Одну девочку, я помню, было... Не, теперь она уже не девочка, теперь она уже, ну, в средних годах. Да. А когда-то ей было 18, я помню. У нее талант большой был. Она умела красиво-красиво говорить стихотворение. Так рассказывать я до сих пор не знаю, кто еще может так рассказывать. И у нее дарование такое. Она со многими переписывалась, и откуда-то такие интересные, все новые стихотворения. Она учит и в воскресенье, каждое утро в воскресенье рассказывает, как праздник какой. И вот я говорю ей однажды, я говорю, сестричка, ты уже полгода не рассказываешь стихотворение. В чем дело? А ей уже 19 лет. В чем дело? Молчит. Нет, ты, если просто ты заленилась, это один разговор, а может быть причина какая есть? Скажи. Молчит. Нет, ты обязан рассказать, это уже не разговор. Ты говори подлинно, как... Я думал, так, это, между прочим, ты просто поленилась. Теперь я вижу, что есть мотивы серьезные. Ты обязана сказать. И она призналась. Однажды, после того, как я рассказала стихотворение, ко мне подошли сестры, ровесницы. И знаете, говорит, как мне сказали, замуж, видно, сильно захотела. Хочешь, чтобы на тебя юноши обратили внимание и очередь создать хочешь вокруг тебя. А мне так обидно. Так обидно, я же никогда мыслей никаких таких не допускала. Разве я не делала этого имя Господа? И сказала сама себе, никогда больше рассказывать стихотворение не буду. Я говорю, деточка милая, дьявол сыграл очень коварную такую вот игру. И ты клюнула на этот крючочек. Да разве можно? Во-первых, ты должна покаяться, что ты оставила служение. И воздержись от участия в преломлении хлеба, пока не покаешься. Нельзя. Это большой грех, ты пренебрегла служением. Я тебе советую. Вот сейчас пятница, побудь в посте, в молитве, позаботься о себе, а в воскресенье будет членское собрание, ты предстань, ты попроси прощения. Подробности не, можешь не рассказывать. Не надо, ну, о ком-то говорить. Но ты виновата сама. То, что другие плохо поступили, это другой вопрос. Они, может быть, девочки невозрожденные, а ты любишь Господа. И поддалась искушению. Попроси прощения у Господа. Она сердечно это сделала в воскресенье. И тут же рассказала после этого замечательное стихотворение и несколько душ покаялась после этого стихотворения. Я был такой счастливый, такой... Нет, теперь с ней благополучно. Она сейчас сама пишет стихотворения. Некоторые стихотворения в журнале сейчас помещаются. А я думал, что это она где-то достает, оказывается, больше, которую она читала в Сыпатурине, это ее стихотворение. Но она же молчала. Она же никогда не говорила об этом. Но я хочу сказать, братья и сестры, я люблю Иисуса Христа, потому что Он любит меня тогда, когда я пренебрегаю молитвой, когда не на все благодарности мое сердце чутко отзывается, когда Он достоин того, чтобы я поклонился Ему, а я мимо прохожу, и не всегда поклон получается, а Он достоин этого. Если все небожители преклоняются пред Ним, и тишина, благоговение пред Богом моим Иисусом Христом, а кто я такой, что у меня такая, выя, которая не гнется, вот такой, как будто бы ломанный позвоночник. Вот так вот, с такой недостаток. Я люблю Иисуса. Братья и сестры, а вы продолжите, за что вы любите Иисуса Христа? Но я знаю, что эта тема, она, ее никогда нельзя закончить. Это я по молодости своей думал, что за 4 четверга мы закончим эту тему и снова с детьми займемся. А я понял, что никогда эту тему не закончить. Мы и в вечности будем познавать, будем удивляться Его премудрости и славословить Его, потому что Он бесконечно счастливыми сделал каждого из нас. Сколько времени? Пора заканчивать, а то я все графики снесу прочь. А хотелось бы так, чтобы не просто рекорд поставить, сколько мы просидим здесь, а чтобы наши сердца расположились к тому, чтобы прославить Господа и попросить прощения, что насчет благодарности слабоваты мы. И я хотел бы просить милости у Бога, чтобы забота о том, за что я люблю Иисуса Христа, это была бы постоянной темой в любое время дня и ночи. И тогда наше сердце будет постоянно возвышенным. Аминь. Самое трудное впереди. А если пережить, то уже не самое трудное. Уже сумели пережить. А то, что встретится, думаю, что самое трудное. То, что еще встретится. Ну, что у нас встретится? Какие самые большие трудности там? Вот у первых христиан были свои проблемы. Вот только успевали приходить сообщения в Риме. Нерон поднял руку на принадлежащих к церкви. Истребил столько-то христиан. В Иерусалиме Иакова обезглавили, там других апостолов, Стефана камнями побили. А апостолы пишут письма. Не спешите колебаться умом. Последние дни наступят времена тяжкие. Последние имеется в виду для церкви на земле. Они имели в виду. Последние дни наступят времена тяжкие. Значит, то, что нам сейчас трудно, это еще не все. Кто будет жить, удостоится в последнее время жить, вот кому будет тяжко. Это уже к нам. Это уже к нам относится. А это святой апостол Петр пишет. Это апостол Павел пишет. Ну и целый ряд других мест Священного Писания. Сам Иисус Христос говорит: «Пойду на землю, найду ли веру на земле?» Вот какая земля, какое общество будет. Я вам скажу, очень трудные обстоятельства. Общество безбожное. Нет, номинальные христиане так есть. Но скажу вам, сейчас даже и президенты, и кремлевские правители вокруг церкви со свечками ходят там. Ну, мы не будем их критиковать, но скажу, что атеистическое государство очень много сделало для того, чтобы Бога ни во что ставить. Я помню, в середине 70-х годов в Киеве в детском садике воспитатели проводили мероприятия на атеистическую тему. И детей в обед спрашивают, прежде чем обед подать: «Детки, вы хотите кушать?» Все хором: «Да!» Вот говорят, что Бог дает хлеба, кто помолится ему. Давайте дружно скажем: «Боженька, Боженька, дай нам хлеба!» И все дети хором: «Боженька, Боженька, дай нам хлеба!» Молчат. Вот видите, Богу попросили, и никто ничего не дает. А теперь давайте дружно скажем: «Дедушка Ленин, дай нам хлеба!» Ну, детям-то что? Как научишь, так и говорят. «Дедушка Ленин, дай нам хлеба!» Открываются двери, и в белых одеждах женщины несут на подносах, улыбаясь, всякие пряности, вкусные изделия печеные. И детки радуются: вот, оказывается, не боженька, а другие помогают, ну и так далее, и так далее. И им преподносят уроки. Скажите, разве не скажется на всю жизнь вот эти вот уроки, когда дети получали атеистическое воспитание? Смотри, слышу сейчас даже 40-летние, 50-летние, 70-летние: «Ой, Бог, Бог, где ваш Бог? Там вот в Пакистане проваливаются сквозь землю дома многоэтажные, там волнами заливает весь берег, детишки тонут, там старики пропадают с голоду. Где же ваш Бог?» Ах, думаю, бессовестные вы такие. Знаете, в Откровении сказано о последнем времени: будут кусать языки от боли, но при этом будут любить Бога. Вместо того, чтобы сказать: «Господи, ну беды постигают нас и в Пакистане, и в Индонезии, и в Москве там, и в Вашингтоне, не важно где, везде на море и на суше. Да что же это такое, Господи, ну если есть отступление где-то, если прогневали светлое лицо Твое, Ты покажи нам, чтобы нам впал в пепли и прах и покаяться». И Господь скажет, и исправится ситуация. А здесь нет, не так. Во всем Бог виноват. Если есть Бог, то где же Он? Чего Он проспал? Почему весь детский сад провалился сквозь землю? Почему то-то, то-то, пятый, ну, начинает перечислять, что они только слышат. А Христос говорит: «А если не покаетесь, все там не погибнут. Они были не грешнее вас. Но если не покаетесь, все так же погибнете». А я вам скажу, антихрист готовит почву для того, который провозгласит себя выше всех и лучше всех. Милые мои, если последние дни наступят времена тяжкие, то это совсем не потому, что что-то не будет доставать. Нет, люди будут тяжелые. Вот в чем дело. Люди будут. Людей перевоспитывают. Людей. Я слыхал, что и в ваших школах, и в наших школах то же самое. Вот по образцу Запада уже и у нас книжки появились. С третьего класса секс преподавал. Наша новая сессия. Пятый сессия. Да. Да, мы обращаемся. Да, мы говорим, что наши дети не будут посещать. Они улыбаются, говорят, ну, к чему же они не будут посещать? И задачки будут на эти же темы. И русские диктанты будут на эти же темы. Ну, вообще, вам, говорит, просто тесно будет земля. Потому что это не от нас исходит, это мировой порядок постепенно приобретает свои силы. И они правы, они правы. Нам вскоре, братья и сестры, просто не будет места здесь на земле. И как сохранил слово терпения моего, Господь говорит, и я сохраню тебя от годины искушения, который придет на всю Вселенную, чтобы испытать живущих на земле, на всю Вселенную. Я сохраню тебя от годины, которая придет на всю Вселенную. Это година, то есть это испытание, которое, цель которой испытать всех живущих на земле. И кто сохранил слово терпения моего, кто терпеливо ждал Господа, то сохранил увлечение сердца Господа, я тот сохранил от этой вещи. И я ходил хорошие такие задумы, я все сердце у нас. Он работал в государственном банке, большой должности, руководил одним из отделов, ну, где пластика и карточки, ну и так далее. И вот этот шеф вызвал нас и говорит, все, чем вы занимались, больше не надо заниматься, готовьтесь для того, чтобы, ну, чьи-то население принимать. А вы должны финансы, чтобы обеспечить контакт с чьи-то. Это ты программа, информация, искать кадры по институтам, особенно из новых студентов, которые таланты способные, финансовые планы, там уж электроника хорошо знает, там программы, ну и прочее, прочее. И давайте так привлекать. Я не вспомнил, что почему. И сам пишу заявление. Сказал, что я христианин, не знаю, как это, но барьер я этот перешать или нет, я не знаю. И поэтому пришел на отечество, что я не буду оказываться